ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, песня первая, Шримад Бхагаватам, глава 16, как Парикшит встретил век Кали. Мы продолжаем читать текст 19. Санскрит. Тармовача качит бадре намаям атманасте вичая эсси млая тешан мукхинам. Алакшее баватим антаратим дуре бандум шучаси канчанамба. Тарма увача. Тарма спросил. Качит.
Качит.
Ли. Бхадре.
Бхадре.
Опочтенное.
Анамаям.
Вполне здорово. Атмана. Ты сама.
Те.
На тебя,
тебя.
Вичхая аси, как будто легла тень горя. Млаята, омрачившая. Ишат, слегка. Мукхена, лицом. Алакшае, ты выглядишь. Бхаватим, сама. Антаратхим, какая-то внутренняя болезнь. Дуре, вдалеке. Бандхум, другие. Шочаси, думая о. Канчана, каком-то. Амба, о мать. Перевод текста. Дхарма в облике быка спросил. Дхарма увача. О, почтенная, здорова ли ты? Почему тень горя легла на тебя? Твое лицо как будто почернело. Наверное, ты страдаешь от какой-то внутренней болезни или думаешь о родственнике, который находится вдали от тебя. Здесь описываются симптомы безбожия. Это внутренние болезни и родственники не живут вместе. Комментарий Шрилы. В этот век Кали люди во всем мире исполнены тревог. Каждый болен в той или иной болезни. О состоянии умов этих людей этого века можно судить даже по их лицам. Каждый страдает от разлуки с родственниками, находящимися вдали от дома. Особым признаком века Кали служит то, что ни у одной семьи нет благословения на совместную жизнь. Чтобы заработать на жизнь, отец живет вдали от сына, жена вдали от мужа и так далее. Люди страдают от внутренних болезней, разлуки с родными и близкими и тревоги за поддержание своего статуса кво. Это лишь некоторые из основных факторов, делающих людей этого века постоянно несчастными. Характерно для этого века то, что материалистические принципы вколачиваются насильно человеку, внедряются буквально насильно человеку. Ну и почему? Потому что люди ожидают только материальной квалификации друг от друга. Только это материальная квалификация нужна. Не преследуют материальную выгоду, поэтому не нужны какие-то моральные принципы. По большому счету они не заинтересованы в этом слишком. Вообще, если человек разбогател, то он может жить антиморально, собственно, защищен богатством или властью. И в этом смысл, что жить по собственным законам. Каждый человек в Кали-Югу настроен так. Жить по собственным законам, по собственным правилам жить. Поэтому в целом общество постепенно меняет эти законы именно вот в угоду человеку. Постепенно. Потому что общественное мнение, общественные законы, они близки к законам Бога. Их не так-то просто изменить. Например, каждый склонен к воровству. Естественно, каждый склонен что-то взять, что плохо лежит. К беззаконию любой человек склонен. Но в целом общественное мнение каждого человека складывается в то, что воровать это плохо. Что если вы думаете, что у вас кто-то сворует, вы и против, и вы заголосуете, закон должен быть таким. Но сами по себе вы склонны тоже это делать. Но общественное мнение вырабатывается другое. Сам по себе я склонен жить как хочу, но вот дети меня сдерживают, дисциплинируют. Тоже вот есть как бы мнение семьи еще. Но это тоже постепенно меняется. Это не так быстро меняется. Общественное мнение, культура, религия, приход в так постепенно. Но человек живет с безбожием постоянно, на самом деле, внутри себя. Его сдержит именно вот эта религия, общественное мнение, пока они еще какие-то есть вообще. Поэтому необычная получается ситуация, что в целом люди против нарушения закона, но каждый хочет нарушать закон. Вот, вот такая вот получается противоречивая вещь. Век Кали. На совместную жизнь людей нет благословения. Они часто будут разлучаться, либо будут жить вместе, но как будто бы ничего общего между ними нет. Тоже. Так люди многие живут, так принимают этот образ жизни. Ну, муж и жена, ну и что? Ну, у тебя своя жизнь, я своя жизнь. Давай так договоримся. Будем так же жить вместе, у нас общая собственность, но жить по-своему, как ты хочешь. Что мы уже пытались жить вместе, у нас разные характеры, разные вкусы оказались. Не будем друг друга ломать. Давай так договоримся. Западный стиль, собственно, такой современной жизни. Известный через западную культуру. Что вот так люди вынуждены жить в Кали. При этом они очень хотят иметь близкого человека, близкое существо. И, собственно, они внутри, в глубине все страдают, они одиноки, даже имея семью и детей, не имеют близких отношений. Это очень распространенное явление сейчас, что духовное родство практически не встречается в семьях, только физическое. И здесь поэтому говорится благословение на семейную жизнь, нет ни одной семьи по этой причине. Как Прабхупада так может сказать? Ну, очень просто. Нет преемственности духовной ни в одной семье. Вот и вся причина. Если мать и отец, они еще и духовные учителя, это вообще очень повезло в такой семье. Такие семьи очень редкие. Вот, преданные сейчас такие семьи создают. Воспитывают детей в сознании Кришны, вот, на детей вся надежда у них, потому что между мужем и женой все равно происходят какие-то вещи непримиримые. Это рождение, воспитание материальное тоже имеет силу влиять. Но при этом у нас есть, ну, как бы шастры, духовная практика. И вот тоже мы справляемся с этими противоречиями. Искусственно семью не создать, искусственно нельзя быть счастливым, искусственно нельзя быть образованным человеком. Формально эти вещи не делаются. Какие-то вещи делаются формально, а какие-то нет. Формально означает, что так необходимо, таков порядок, в общем, мы так делаем. Но всегда должны быть какие-то очень близкие, глубокие духовные отношения. Личность страдает, когда ее не понимают. Или она не понимает кого-то из близких людей. Знаний не хватает. Ну и знания, собственно, в чем препятствие получить такие знания? Мы же читаем. Нет, не тот подход. Читаем, да, читаем. Но что противостоит этому знанию? Вот мы прочитали, а что-то противостоит. На круги свои возвращает. Невежество, аханкара. Поэтому путь идет нелегкий, не через смирение, прежде чем мы вот тут поймем, что тут написано в сердце. Смирения не хватает, где векали. Они могут руку поднять даже на религию сейчас. Они могут отвергнуть даже религию, как захотят, так и живут вообще. Никакого смирения, принятия авторитета, в принципе, отсутствует векали. Главная проблема, что люди не принимают авторитеты. И каждый сам себе авторитет, значит, каждый сам за себя. Вот такая вот сложная жизнь получается. Мы играли так иногда. Играли так в футбол. Есть командный футбол, а есть каждый сам за себя. Играли так? Самое интересное, это каждый сам за себя. Так мы готовились войти в жизнь Кали-Юги. Любой соперник, кто попадается на пути, любой человек соперник. Друг ли это, жена ли это, даже ребенок может быть соперником, претендует на наследство там, и прочее. Век Кали так они смотрят, каждый сам за себя. Нет команды, но настоящий профессиональный футболист понимает, что такой футбол не настоящий. Настоящий на команде снова. Команда. Тогда это вот зрелище будет настоящее. Когда есть дух команды. И в команде, если кто-то игнорирует команду, просто хочет сам выделиться, его вся команда начинает воспитывать. Единственное, кого не воспитывали за всю историю футбола, это Пеле. Что это был такой нападающий, что мог вообще без команды обойтись. Редкий случай. Мы просто мяч давали, и все, и пусть там все, что... Он там такие выдавал. Акробатически. Вот, и вот все хотят быть Пеле. А мы говорим, со мной Кришна команда, сотрудничество. Мы говорим, нет, я Пеле. Я буду Ачарьей. Я буду духовным учителем, сам по себе буду делать, что хочу. Нет, давай в команду. И вот мы пытаемся вот это вот внутреннее коллеги изменить. Каждый хочет быть какой-то яркой личностью, выразить себя. Да, но в команде образуется вся энергия, как они говорят, что-то новое. И больше счастья можно испытать, оказывается, чем просто самолюбование, счастье самолюбование. Оказывается, эта вся энергия — это такая просветляющая сила, когда вы чувствуете единство всего и разнообразие. И вот это экстаз. Это удивительно. То есть, да, вы тоже остаетесь личностью, говорится, в команде. Не растворяйтесь. Но эта личность еще и получает поддержку других личностей, признание друг от друга. Это вообще возвышает всю команду и каждую личность отдельно. И прославляется вся команда, а не кто-то один. Но счастье в этом больше оказывается, чем носить собственную славу, смотреть на своих почитателей сверху, на своих врагов с ненавистью и прочее, прочее. Это все век Кали так организовывает жизнь. Она описана в культуре, сейчас в психологии, как, ну как жизнь. Это искусственно созданная жизнь. Век Кали, он полностью весь искусственный. Естественный век — это Сати-юга на Земле. Там все было естественно. Без организации, не было организации вообще. Не было КНБ, не было футбола. Представьте, футбола не было, стадионов не было. Не было этих всех специальностей, профессий, которыми сейчас люди гордятся, носят дипломы. Все это искусственно создано человеком. Люди жили с природой. Они общались с природой, с Богом. У них не было конфликтов, никогда не проливалась кровь. И ненависть открыто никогда не проявлялась. В принципе, не было этого. Это как болезнь, говорится. Болезни-то не было просто. Ненависть как болезнь. Это болезнь означает, что постоянно вот насморк, понимаете, вот это. Ненависть течет. И его смотришь, она снова течет. И вот не перестает, понимаете. Это как болезнь. Оказывается, можно жить без болезни, можно вылечиться от этого всего. Но нужны настоящие лекарства. Не искусственные. Нужна Хари Кришна мантра, нужен прасад, то есть настоящее все от Бога. Не от человека. Не надо химических лекарств, они нам не дадут смирения или скромности. Лекарства не предназначены для этого. Значит, они душу не лечат. Да, Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, что это смирение, скромность и прочее, это не 24 элемента, не сочетание 24 элементов материи. Вы не можете скромность получить, создав какую-то таблетку, приняв которую человек становится очень скромным. Хотя есть такие препараты, сверхрасслабляющие. Но они не знают меры, расслабляют так, что человек умирает потом. Вчера мы слышали в машине лекцию о вреде наркотиков. Оказывается, наркотик так расслабляет, что легкие не дышат. Человек умирает. Передозировка. Я не знал об этом. Вчера узнал что-то новое. Век живи, век учись. Вот. То есть нет, даже не отравление какое-то, а просто расслабление. Причем в состоянии такого счастья это расслабление. И все останавливается, все органы замирают. И человек в блаженстве отправляется куда?
В ад.
И там с удивлением замечают, что Ямадуты встречают. О, боже. Все было так, как это хорошо. Это искусственно создано. Если на самом деле мы говорим о естественных вещах, рай, как достигается рай? Рай достигается, когда вы уже входите в рай в этой жизни, значит, он приближается к вам. Не так, что вы думаете, что в будущем все будет хорошо, а никаких признаков для этого нет сейчас. Никаких вообще признаков нет. Ни одного признака сейчас нет, но для улучшения. А люди говорят, верьте, будет в будущем это хорошо. Сейчас просто такой период времени, в будущем будет все лучше. Нет, это все опять же искусственно надумано. От ума. Это убеждение называется, или комбинация 24 материальных элементов. Ну это как в кухне, если вот нет рецепта. Рецепт от Бога. Если нет рецепта, вы комбинируете просто раз. Приготовили. Нет. Перекомбинация. Я убежден, вот так, мое убеждение работает. Ну, чуть получше. И вот вы начинаете экспериментировать долго, кто во что гораздо. Причем даже идея не в том, чтобы создать здоровую пищу, а чтобы стать известным поваром. Вообще другой мотив какой-то. Не имеет отношения к пище, к здоровью. Например, эти вкусовые добавки искусственно не используются. Все такое, чтобы только прослыть каким-то вот и заработать на этом. Все искусственно. Но природа разума такова, что вот самое естественное у нас – это разум. Естественно. Он просто видит, что есть что, и все. Это очень вкусно, говорит, но это много не ешь, это не очень полезно. Это разум. Это естественно. Он говорит, нет, это искусственно, меня сдерживаете. Я хочу. А вы меня сдерживаете. Разума нет? Человек. Он говорит, у меня кто-то мешает. Нет, я просто хочу дать тебе разум. Да не нужен мне разум. Я хочу наслаждаться. Да чего мне даете разум, давите на меня? Мне не нужен никакой разум. И вот эта жизнь чувств, ума, она становится искусственной жизнью. И это мы говорим о 19 тексте. Но мы прочитаем еще один текст. Я перевод прочитаю. Я потерял три ноги и теперь стою на одной. Бык в Дхарме говорит. Не о моем ли состоянии ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге, потому что отныне преступные мясоеды будут эксплуатировать тебя. А может быть, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли жертвенных подношений, потому что сейчас люди перестали совершать жертвоприношения, или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи. Итак, здесь предвидит дхарма мясоедения. Как он предвидит? Не нужно быть это слишком просветленным, чтобы предвидеть, как развивается материальная цивилизация. Все очень ясно, люди хотят узнать будущее, там свое будущее страны, там, или своей семьи, или свою какую-то карму, астрологию. Но в материальном смысле слова все очевидно. Все, отпечаток есть, есть какие-то заложенные умонастроение, и с этим человеком будет жить всю жизнь. Всю жизнь. И понятно, что те или иные умонастроения вызывают различные отношения. Зная умонастроение человека, вы знаете, в каких отношениях он будет жить. Что-то сложно. Если он очень гордый, он будет жить с очень гордыми людьми. Потому что он других людей не уважает просто. Но обычные люди не будут его любить, а с гордыми у него будет конкуренция. И часто будут друг друга обманывать и предавать. Гордые люди. Гордый человек меняет концепции, меняет измы, все что угодно. Он убеждения меняет легко. Приспосабливается. Бессовестно ведется. Абсолютно. Беспринципно. Он сегодня коммунист, завтра он уже капиталист, а послезавтра снова коммунист, потом он мусульманин, христианин. Он меняет окраску как захочет вообще. Кем угодно может стать. По собственному выбору вообще. Нет принципа. Нет предания. Он никому не предается, гордый человек. Он предается только своему мнению, своему желанию. Все. Гордые люди – это большая проблема. И им нужны люди, которые подчиняются им, безусловно, да, они их где-то находят, платят им или не платят, заставляют, там, обманывают, там, по-разному действуют эти люди, но они их не уважают, этих людей, смиренных и прочее, послушных. Это слабак вообще. Можно пинать его, можно что угодно с ним делать. Все равно он раб просто такой. Они создают такую цивилизацию, эти гордые люди. И когда они создают такую цивилизацию, они просто смотрят на корову и думают, очень просто, о, сколько мяса, вот и все. Вот она была причина забоя коров. Огромное количество мяса, смотрите, ходит здесь. Просто так. Это, естественно, придет в голову такому человеку, что-то сложного понять. Но человек, понимающий суть вещей, понимающий, что такое жизнь, что такое карма, что такое судьба, что такое Бог, кто такой Бог, душа, он же смотрит по-другому, на корову, или на собаку, или на слона, или на собакоеда, или на брамана, говорит. Тут тоже можно видеть, как пойдет цивилизация, какие будут отношения по человеку. Он будет уважать природу каждого живого существа. Корова хорошо, собака тоже хорошо. Для развития цивилизации корова важнее, значит, больше внимания нужно корове. Почему? Ее молоко божественно. И от нее свой добродетель. Это очень ценно для развития человеческой цивилизации. Собака тоже служит по-другому. Есть браманы, есть другие, есть люди падшие, ну и что? Важно развитие. Не важно, падший ты или не падший, развивайся. С течением времени век Кали будет постепенно, первое, сокращаться продолжительность жизни. Второе, убывать милосердие. Третье, ухудшаться память. И четвертое, ослабевать моральные принципы, принципы религии. Поскольку дхарма, принципы религии, на три четверти будут утрачены, этот символический бык стоял только на одной ноге. Когда три четверти населения мира становятся безбожниками, жизнь животных превращается в ад. Век Кали безбожной цивилизации начнут создавать множество так называемых религиозных обществ, в которых будут прямо или косвенно игнорировать личность Бога. Так, общество неверующих сделают мир непригодным для обитания более здравомыслящей части населения. Существует классификация людей в соответствии с глубиной их веры в верховную личность Бога. Верующие люди первого класса – это верующие вайшнавы и браманы. За ними идут кшатрии, потом вайши, затем шудры, млечхи, яваны и, наконец, чандалы. Деградация человеческой природы начинается с млечхи. А чандала – это ее последняя ступень. Все эти термины, приводимые в ведических писаниях, никогда не прилагаются только к определенной общине или роду. Они являются качественными характеристиками людей. Не может быть и речи о праве по рождению или по принадлежности к определенной общине. Необходимые качества можно приобрести своими собственными усилиями. Поэтому сын вайшнава может стать млечхой, а сын чандала подняться выше брамана, в зависимости от круга их общения и близости. На днях Папа Римский заявил, что Библия устарела. Больше не можем опираться на Писание. Вот, последний раз. Представляете, что происходит с миром? Значит, они предлагают какое-то свое Писание, выдуманное. Как они понимают, что они если первосвященники, они могут это делать от имени Бога, скорее всего, так они думают. Я думаю, что это не случайное заявление, оно было подготовлено для каких-то перемен, есть какие-то планы. Но в Веде говорится, человек, нет у него таких прав и способностей создавать религию. Никакой человек. Ни священник, ни первосвященник. Религия дается Богом. Они должны от Бога получить что-то. И что же они получили от Бога? Если говорить о христианской традиции, они получили Иисуса, пророка. Как это могло устареть, если они до сих пор эти заповеди не освоили еще? Если бы не освоили все эти заповеди, можно было сказать, все, мы уже освоили, нам нужно что-то новое, что-то другое, следующие шаги делать Богу. Но они живут во грехе. Вся паства, весь мир христианский. От них исходит все это чудовищное Кали-Юга. От их поведения. И они говорят, теперь Священное Писание устарели. Ну, беда случилась. Для каких-то людей это будет очень болезненно. Потому что, как следствие этого, возрастет эксплуатация. Она будет иметь тончайшую форму, как никогда. Это нечто ужасное происходит. Когда так оскорбляются Священное Писание. Причем первосвященника. Не дай Бог нам дожить до такого времени, что вот это может произойти где-то у нас. Что мы скажем, это уже больше не актуально, то, что Прабхупада сказал. Устарел или не все сказал, тоже можно иногда слышать такие вещи. Кто-то считает, что он больше понимает вообще. О, Боже. Мисоедов, как правило, называют млечками. Но не все мисоеды млечки. Те, кто потребляют мясо, руководствуясь указаниями Писаний, не считаются млечками. Но те, кто ест мясо, не придерживаясь никаких ограничений, называются млечками. Употребление говядины запрещено в Писаниях. И последователи Вед оказывают быкам и коровам особое покровительство. Но в этот век Кали люди будут использовать тело быка и коровы, как им заблагорассудится, чем навлекут на себя различные страдания. Уважение к корове и быку, почтение выражается. И это почтение защищает от насилия их. Прививается людям, что вот этих животных нужно почитать. Но млечка говорит, почему нужно животных вообще почитать? Оно же животное. Он не может понять, что это за предрассудки религиозные. Ха. Каких-то коров уважать вообще. Надо же индусы какие сентиментальные. Кто-то опрашивал людей в Москве, из приятных, по-моему, это была передача вегетарианства или клуб вегетарианства, не знаю. Жалко ли вам коров, животных на бойне? Большинство людей говорили, да, конечно, жалко, если так подумать. Да, жалко мне животных. Ну и как вы думаете, может быть, вот ограничить как-то мясо? Говорит, я думаю, ну да, люди соглашались, хорошо было бы, но кажется, без этого не обойтись, нам нужна пища, но вот они как бы вот в этой двойственности находились. То есть готовы выслушивать что-то, у них есть сострадание какое-то. И также попадались люди, и немало, как выяснилось, их меньше намного, но немало. Которые говорят, почему я должен жить коров? Ну и что? Нормально, забивают, но это наша пища, мы должны жить. Зачем мы там вообще будем думать? Какая-то жалость, причем тут жалость какая-то. Люди не понимали это вообще. Это называется уже чандал. Не чувствует, уже утратил все. Даже человеческое утратил все. То есть человек означает, он нужно хотя бы понять, что другому тоже больно. Какая разница ему, животному или человеку? Больно есть боль, есть боль. Это чисто человеческое, нормальное, цивилизованное сознание. Но это уже когда он думает, ну а какая разница, животное, мертвое или живое. Это уже ниже всякой цивилизации этот человек. Этот Мригари был таким, от рождения воспитан в жестокости. отцом-охотником. Единственное его наслаждение было в медленном убийстве животных. Вот так он, у него не было интернета, телевидения, кинотеатров, клубов, развлечений. Вот единственное, что доставало наслаждение глубокое, это убивать их медленно. Вот к чему это все идет. Ну, Нарада спас этого человека, конечно, своим могуществом. Хватит ли у нас могущества спасать таких людей? Было бы хорошо, если бы такой спаситель появился, как Прабхупада, еще раз. Что они не умеют слышать, но Господь Читания мог проповедовать животным. Они пели с ним киртан. Они не научились говорить по-человечески, нет, после этого. Но в сердце они совершили большой духовный прогресс при этом. И тело быка и коровы. В этот век люди не будут совершать никаких жертвоприношений. Население, состоящее из млечных, не придает значения совершению жертвоприношений. Хотя именно они необходимы для людей, поглощенных материальными чувственными наслаждениями. Бхагавад-гите 3.14.16 настоятельно рекомендуется совершать жертвоприношения. Здесь Прабхупада ссылается на третью главу Бхагавад-гиты, как на авторитет, что необходимо совершать жертвоприношение. Там описывается полубогам. Для таких людей даже это благоприятно. Просто полубогам делать какие-то жертвы. До Бога, может быть, далеко многим. Живые существа созданы Творцом Брахмой. И чтобы поддерживать продвижение сотворенного живого существа, стоящего на пути к Богу, он создал систему совершения жертвоприношений. Они состоят в том, что, выращивая злаки и овощи и употребляя их в пищу, живые существа обретают необходимую для поддержания тела силу в виде крови и семени. И из крови и семени одно живое существо может создать других живых существ. Но выращивать злаки, траву и так далее можно лишь когда, если идут дожди. И чтобы дожди проливались вовремя, необходимо совершать жертвенные жертвоприношения. Гита говорит об этом. Закон не изучен еще учеными. Они считают это религиозной догмой необъяснимой. Но в Ведах везде об этом говорится, и в Махабхарате много иллюстраций этого всего. Как брахманы управляли стихиями природы, чтобы был порядок в природе тоже. Это под влиянием жертвоприношения происходит. Человек, совершающий жертву, ну, мы можем видеть на примере людей, если мы делаем добро другим людям, другие люди всегда готовы пойти на встречу. Но также природа действует. Она готова пойти на встречу. Человек начинает как бы, ну, сотрудничать с человеком. Если мы сотрудничаем в форме, как с ней сотрудничать? В форме яги. Как с природой сотрудничать? Говорится, что там есть силы, дай вот это полубоги, которые управляют этими стихиями дождя, солнечной энергии, других. Есть живые существа могущественные. Над этими стихиями, которые мы видим, мы не видим их контролирующую силу. И совершая яги по отношению к этой контролирующей силе, упорядочивают эти стихии. Вот и все, все просто. Но сейчас знания очень скудные у людей, они не знают о пантеоне полубогов. Может быть, только из Древней Греции они что-то знают, но там больше любовные какие-то интриги, игры. Ну, Зевс, правда, тоже там проливает дожди, но чаще мечет просто молнии без толку. Ну, там характер у него такой грозный. Вот все, что... Очень скудный запас знаний. Таких отношений нет. Почему нет? Потому что жертвоприношения нет настоящих. Люди скорее сделают жертвоприношение, как обряд, чтобы потом съесть эту пищу, чем удовлетворить полубога какого-то. Поэтому в Якаре эти жертвоприношения не рекомендованы, не работают. Только санкиртана яги. Имена Кришны, песни, танцы, пиры, это нормально. Такие жертвоприношения проводятся в соответствии с ритуалами Вед, Сама, Яджур, Рика, Дхарва. В Манусмрити говорится, что принося жертву на алтаре огня, мы удовлетворяем Бога Солнца. Когда Бог Солнца доволен, Он забирает необходимое количество воды из моря. И потому на небосклоне собираются достаточно облаков, идет дождь. Если дождей выпадает достаточно, зерна хватает и людям, и животным. Так что живое существо получает достаточно энергии и может эволюционировать в своей деятельности. Проблема голода, они говорят, создана человеком искусственно. На этой проблеме голода они создали теорию эволюции тоже. Вот такая вот странная смесь вообще философская. Невероятно, что творит человек. Зерно. Если посмотреть, как создано зерно, колос, из одного зернышка вырастает, скажем, там десятки, даже сотни есть таких зерен. Куда столько зерна, скажите? Чтобы заполонить всю землю зерном, что ли, это растение? Нет. В пищу предназначено. Это запланировано зерно, злак. Предназначение его. Если выращивать в хороших климатических условиях, если мы землю восстановим, всю планету, мы выращивать зерно, будет изобилие, слишком много всего. Избытки пищи будут. Для яги будет оставаться еще чему. Великие жертвоприношения будут оставаться. Но если скармливать эти злаки животным, один бифштекс стоит накормить 40 человек пшеничной кашей. Такое росло. Сейчас об этом снова говорят, уже используя те же аргументы, мы же раньше слышали. Сейчас их снова используют, снова эти шаги делают, чтобы убедить людей. Потому что расход воды страшенный на бойнях, на мясокомбинатах. Поддерживать чистоту очень сложно в гниющих этих вот, в гниющей плоти. Расход воды колоссальный, озера, реки воды используются, чтобы просто поддерживать чистоту. Сколько химикатов используется, чтобы это мясо обрабатывать? Боже мой, там когда это все рассмотреть, сколько вреда приносит, чем пользы больше. В сотни раз больше вреда. Вот и тем не менее, есть философы, которые говорят, это вот наш естественный ход развития, прогресс. Ну вот этот прогресс, совсем недавно в России придумали новое вещество, какое-то, пластиночка, в рот, и все, и вы, наркотическое какое-то. Там никотина содержится, как в трех пачках сигарет, и еще какая-то химия. И тоже у детей становится дыхание, они школьники, сейчас распространяются по школам, причем в магазинах, в ларьках продают. Шок в новостях был вообще. Эти люди прямо в интернете объясняют, как пользоваться этой пластиночкой. Бесстыдно абсолютно такие, знаете. Мужланы какие-то, тупые совершенно люди, полуживотные. Распространяют, деньги делают хорошие. Школьники зависают. Но это прогресс тоже, разве нет? Этот прогресс приближает смерть. Это прогресс, несомненно. И если мы не поймем глубоко, как устроена Кали-Юга, как это искусственно создается, мы не сможем иметь достаточно веры в проповеди. Не бояться побеспокоить людей. Они живут же неплохо в своей жизни, ну и пусть себе живут. Нет, нужны знания, хорошие знания. Как победить Кали-Югу? Прабхупада здесь говорит четыре вещи. Мясоедение, интоксикации, азартные игры, незаконность текста. Вот четыре вещи нужно остановить. Или хотя бы как-то отрегулировать порядочек для кого-то. И без святого имени это невозможно. Мы уже проверяли это. Особенно без Хари Кришна мантры. Я не знаю, но я так думаю. Если мы берем другие какие-то молитвы, они тоже хороши. Но это будет труднее, я так понимаю. Есть трактат одного святого, до революции он жил в России, «Записки странника отцу своему духовному», так называется. Я давно читал еще. И там описывается могущество Иисуса своей молитвы и его опыт этого человека, как он встал на этот путь. Ну что так сложилось по воле Бога его жизнь, он еще в крепостные времена жил человек. Он был женат. Затем жена умерла, правда? Детей не было. Он говорит, я буквально взвыл от горя, когда это случилось. Не знал, как жить. Еще и потому, что одна рука у него была парализована и отсохла. Однорукий вдовец остался. Ну и это помогло ему стать странником. При этом не расставался с Евангелием, читал, зачитывался, ходил в церкви, молился Богу. В конце концов прочитал одну вещь. Там написано, что молитва должна быть постоянно. Как это постоянно? Мы же спим там, работой занимаемся. Что означает постоянная молитва? Он ходил в храм и спрашивал священнослужителей. Ну, они что-то говорили, а вроде того, что можно это регулярно делать, может, постоянно. Но он именно это слово «постоянно» принял буквально. И один из каких-то священников сказал ему, ты знаешь, я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Это не для мирян. Для мирян хоть по воскресеньям приходите, молитесь, и слава Богу. И утром там перекреститесь вечером, ну и слава Богу. Сколько можете. Но ты другой человек. Поэтому вот где-то там в сибирских краях живут такие отшельники, которые постоянно молятся. Если хочешь узнать, иди туда. И вот начались его странствия. И он до Бартолюбия еще читал, как любимую книгу, к сердцу прижимал, там он узнал про Иисусову молитву, что нужно ее постоянно повторять. И он старался постоянно повторять. У него были четкие какой-то повторял, он не говорит. Но не знал практики, как ее правильно повторять, как умел молиться. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. И так он повторял. И пешком пошел через Урал в Сибирь. Пешком ходил. Ну там лапти, там, ну, в те времена. Там не было железной дороги, магистрали. Автострад не было. Это были грунтовые дороги, тракты какие-то, куда отправляли этих ссыдных. И не все даже доходили, умирали там какая-то часть. Эта дорога была очень тяжелая и опасная. Там были звери, волки. Там были много злых людей, там пряталось в этих регионах. В общем, это было время Кали-юги. И вот он один пешком прошел между среди волков и злых людей. И там были другие хорошие, порядочные такие дворяне или купцы, которые принимали странноприимных, как называли, там, оказывали им почтение, меняли им обувь, давали другу хлеб и пищу, отправляли дальше странствовать, искать Бога. Взамен они слушали их проповеди. Как сонять? Есть такие, были странноприимные для того времени, но это было престижно тоже так относиться к странникам. Странный – это значит странник в это время. Сейчас, говорят, странный, значит, не от мира сего, тоже непонятно, какой странный, но это слово от того произошло, от стран, странствий. И так он как-то вот, общаясь из поселка к поселку, деревни к деревне, города к городу, он пришел, нашел этого схимника какого-то, отшельника, который вообще не живет с людьми, где-то там у них какие-то земляные пещеры, там шалаши делают, и там они повторяют эту молитву много раз. И вот он ему дал технику. Фактически не отличается от техники йоги. Как дышать, как сидеть, с какой скоростью повторять все эти технические вещи, он объяснил. И вот на четках они повторяли не 16 кругов, а больше. Гораздо больше, чем мы. Таким же образом. На четках, в уединении и повторяют. И там он устроился каким-то сторожем, какой-то огород охранял. Без руки, на одной руке нет. Ну вот годится для такой работы. Пищу получал какую-то простую. Шалашик себе сделал на лето. И сидел там, повторил Иисусову молитву. И в первый же день понял, что это Царствие Небесное вообще открывается. Когда он стал дышать правильно, относиться сконцентрированно, как я уже технику получил, наставник у него появился. Царствие Божие, я теперь понимаю, что такое постоянная молитва. Значит, в сердце не кончается. Даже когда вы языком не повторяете, вы в уме повторяете, в сердце у вас все это. Постоянно вы общаетесь с Богом. Думал, вот оно, совершенство жизни. Но уже через 2 дня все кончилось. Через 2 дня уже все кончилось. Такая это могу, и засыпает, и неинтересно, и трудно, и чего-то хочется. И это...
И он к наставнику бежит.
Где тот рай? Почему? Что? Бес в тебе, говорит, вылазит. Бес. Бес в тебе сидит. Бес. Видишь, какой бес сидит? Ты не знала бы? И вот он с этим бесом. И там всякие чудеса потом начинаются. Он поднимается на какие-то другие уже уровни, уже вообще отношения, бытия, уже видения. И вот эта книга, она перевернула сознание России в свое время. Тысячи людей в то время, прочитав эту книгу, начали повторять Иисусу молитву, как сумасшедшие. И потом тысяча раз прыгнула обратно, конечно. Что тот-то повторял в отречении. Не было семьи, не было никого, он был один с Богом, все. А так, знаете, зарабатывать денежки там, что-то еще, между прочим, еще повторить Иисусу молитву или Хари Кришна Махамантру. Поэтому там требуется такое отречение, такие аскезы, если прочитать, такой путь пройти, не каждому дано вообще, ни по судьбе, ни по воле даже человека. Поэтому век Кали рекомендован особенно Хари Кришна Махамантру для мирян, таких как мы. А мы все миряне. Посмотрите друг на друга. В исламе вообще нет монашества. Нет, это не для таких людей. Нет монашества. Я говорю, Богу это не нужно. Живете в семье, должен быть женат. Если вы женат и переезжаете в другое место, и вы живете там более полугода, можете завести себе жену, чтобы не распутствовать. Потому что чувства вы не контролируете. Это предназначено для людей, которые вот такого рода. Монашество они не могут практиковать. Да его и не было, Иисус тоже этого не говорил про монашество. Нет, это создали после Иисуса те, кто перестал проповедовать. А он дал проповедь. И он сказал, что не думайте, о чем говорить, потому что только рот раскроете, и через вас Бог будет говорить. Проповедь, проповедь, проповедь. Но там это было опасно, их убивали, их жестоко с ними обращались, сдирали с них кожу и распинали, Боже мой, они все пострадали. И в какой-то момент они уже больше не проповедовали последователей Иисуса Христа. И вот кто-то из них уже начал вот эту практику отшельничества. Чудо. Жил в степи, человек в пещере, в безводной степи всю жизнь, 40 лет. Один. А другой тоже сначала аскезы, но не в степи. Тоже аскеза, молитва, в конце концов, ангел пришел к нему и сказал. Ты знаешь, ты не первый тот, кто практикует эти аскезы, отшельничество, это достигает какого-то результата. Есть сильнее тебя и лучше тебя, святой. Вот в центре вот той пустыни, куда люди не ходят, туда даже дойти трудно, без воды. Там живет этот отшельник. Вот такая у него вера. Можешь жить без ничего вообще. Вот иди к нему и получи наставление. Ну такая у него вера была тоже, что он прошел вот этот путь один, представь себе, через эту пустыню, и увидел точно там пещера единственная. Внутри там своды, источник воды, но там ничего нет, ни огородов, ни деревьев. Как он живет этот человек? И сидит этот человек. И слезы у него льются, и воспевает святые имена. Больше ничего. И тот смотрит, и он удивляется, как вообще он, чем он жив вообще. Как Бог его поддерживает. И тут они немножко разговорились, и ворона прилетела. Прям в пещеру залетела. С большим куском хлеба. Посмотрела, бросила и улетела. Этот отшельник местный аж разрыдался, когда увидел. Ой, что ж ты рыдаешь, в чем дело? Так ведь ворона это. Вот 40 лет здесь живу, каждый день прилетает. Полбулки хлеба каждый день приносит. А ведь сегодня нас двое, так она булку принесла. Говорит, Бог заботится. Каждый день приносит мне это. Вот это ворона. Вот так это я здесь живу. А вода есть, вот ручеек. Это чудеса вот этих аскез или молитв. И в той книге тоже есть чудеса, как он там телепортировался однажды. Есть такие. Поэтому как бы эта книга захватила умы людей, материалистов, но также никто не смог практически достичь никакого результата таким путем. Это очень трудная задача. Вот. Поэтому век Кали открывается. Последнее средство. Харе Кришна Махамантру, петь, танцевать на киоске вообще. Но громко поют, знаете, как будто они все пьяные и сумасшедшие. Это тоже модно в Кали быть пьяным или сумасшедшим. Это подходит нашему духу Кали-юги. И вот это сумасшествие, трансцендентное сумасшествие изгоняет в Кали, говорится. Он сам думает, что с этим сумасшедшим связываться вообще. У них нет здравого смысла. Вот нормальный здравый человек, ему нужно, легко можно объяснить, как мясо полезно, сколько там жиров, белков. А вот этому объясни, что не попробуй. Не входит. На самом деле это не должно входить в душу человека насилие над кем-то. Оправданное белками и килокалориями. Это только для тупых животных такая философия. Для человека в сердце это никогда не войдет вообще. И вот это чудо происходит, что когда мы воспеваем святые имена, в сердце не входит кали-юга. Нет, дается духовный интеллект, разум. Очень просто. Это могущество. Такой духовный разум — это могущество. Ведь все предельно ясно и просто. Не убивай, не причиняй боли. Просто же ясно. Не ясно? А ну когда я тебя сейчас проткну? Теперь ясно? Ну, теперь ясно. А так было не ясно, пока не проткнули. Так дети учат сейчас, кали-южные. Зачем ты это делаешь? А если с тобой такое сделать? Не понимает. А давай сделаем. О, теперь ясно, теперь я понимаю. Вот пока не накажешь. Но по этой Харе Кришне не нужны наказания. Ясно? Любая лошадь вриндаванская понимает это. Спросите любую лошадь вриндаванскую, она вам ответит. Любой рикша неграмотный знает там это все. Любая собака живет по принципу ахимса в Вриндаване. Как это стало неясно цивилизованному западному миру? Наука. Передовая наука называется это. Передовая наука. Это ужасы кали-юги. Итак, дожди и яги. Если дождей выпадает достаточно, зерна хватает и людям, и животным, так что живое существо получает достаточно энергии и может эволюционировать в своей деятельности. Но омлечки создают планы возведения скотобоин, чтобы убивать в них быков, коров и других животных, полагая, что смогут процветать, увеличивая количество фабрик и жить на животной пище, не заботясь о совершении жертвоприношений и производстве зерна. Но им следует помнить, что даже для животных им необходимо выращивать траву и овощи, иначе животные не смогут жить. А чтобы выращивать траву для животных, необходимы дожди. Следовательно, в конечном счете, они зависят от милости таких полубогов, как Бог Солнца, Индра и Чандра, а их нужно удовлетворить жертвоприношениями. Как мы неоднократно говорили, материальный мир – это нечто вроде тюрьмы. Полубоги – это слуги Господа, следящие за порядком в тюрьме. Им хочется видеть, как взбунтовавшиеся живые существа, желающие выжить без веры, постепенно обращаются к высшей силе Господа. Поэтому в Писаниях рекомендована система жертвоприношений. Последний абзац читаем. Материалисты хотят трудиться в поте лица и наслаждаться кармическими плодами своего труда, приносящими удовлетворение их чувствам. Поэтому они на каждом шагу совершают всевозможные грехи. Те же, кто сознательно посвятил себя преданному служению Господу, трансцендентные к различным грехам и добродетелям. Их деятельность свободна от осквернения тремя гунами материальной природы. Преданным нет необходимости совершать предписанные жертвоприношения, поскольку сама жизнь преданного – символ жертвы. Но люди, заняты кармической деятельностью ради удовлетворения своих чувств, обязаны совершать предписанные жертвоприношения, потому что это единственное средство, с помощью которого можно избавиться от последствий всех грехов, совершенных кармой. Жертвоприношение – это способ нейтрализовать накопленные грехи. Полубоги бывают довольны, когда совершаются такие жертвоприношения, так же, как служащие тюрьмы довольны, когда заключенные превращаются в послушных подданных. Однако Господь Читания рекомендовал единственную ягью жертвоприношения, которое носит название Санкиртана Яги, воспевание Хари Кришна, в котором может принять участие каждый. Таким образом, и преданные, и карми, совершая Санкиртана Ягью, могут получить для себя одинаковое благо. Здесь Прабхупада завершает комментарий. Как всегда, позитивно. Есть. Средства унывать не нужно. Нужно распространять. Это наше единственное беспокойство остается. Мы что-то знаем уже. Что-то необычное знаем. То есть по милости Кришны только это возможно. Ну хорошо, давайте, чтобы другие тоже узнали. Они могут сопротивляться сначала или что-то еще, но это ненадолго. Вчера была программа с мужчинами. Мужской клуб развивается. Мы увидели, что в Брант приходили подавляющее количество женщин. Мужчин было смехоподобное количество. Даже мужчина было там уже неудобно находиться. Ну, представьте, вот полный зал женщины, один мужчина или два. И они там уже не знают, приходить туда, не приходить. Стыдоба какая-то. Это было на публичных лекциях тоже, просто смеху подобно. И мы подумали, давайте вот из этих остатков мужчин разведем мужской клуб. Поскребем по сусекам. Один, два, три, слава Богу. Давайте призовем мужчин к знанию. Им выдали там 9D. Это шутка про Бун создал целую программу для мужчин, там 9D. Ну что привлекает мужчину, как будто там долг, деньги, там, там. Или что-то было. Но придут, послушают. Ну как-то испаряются, ходят люди. Ну что-то узнали, ну все. Ну так было, как-то неустойчиво. Ну что за мужчины пришли, чем жизнь интересна? Было искусство, может быть, может, походы какие-то, может быть, еще что-то. Пытались то-то, ну тоже что-то происходило и что-то не происходило. И решили давать Бхагавад-гиту, как она есть. Народ повалил сразу. Вот теперь уже они ночуют вместе в горах, ретрит, эти новые люди. 30 человек. Это армия. Потому что это мужчины, понимаете, настоящие. Это армия. Вчера мы лекцию об уровне сознания, как на ней построили беседу. Слушает, муха пролетит. Как знание важно видеть. Лидерство. Когда мы говорим, где мужчины, мы говорим, где же лидеры общества? Где могущественные, где герои, смелые люди, которые вот встанут вперед, знаете, будут защищать ценности духовные, моральные, другие, где эти защитники? Мы говорим, ну, мужчина, блин, где мужчина, где мужчина, где мужчина? Позаботятся, все это устроят, защитят. Где эти цари, где эти вот то отцы, где эти деды наши великие, куда это все подевалось вообще. Поэтому необходимо. Векали побеждается разумом просто, без оружия. Оружием мы только усугубляем векали с любой стороны. И со стороны коммунистов и капиталистов, неважно какая сторона, если берем в руки оружие векали, только усугубляется положение. Побеждается разумом. Трансцендентным разумом. Просто успевая Хари Кришна, можно победить Кали-Югу. Ну вот мы закончили комментарий. Как порешит встретил век Кали, это были 20-19 тексты.
Гуру Махарадж, вот говорится, что сейчас современный человек смотрит на корову просто как на мясо, ну просто он говорит, много мяса, да? А что такое он может узнать о корове или о быке сейчас, что вот может реально, ну, как-то его разум развить, и что он должен почувствовать в связи с коровой или с быком, чтобы это...
Ничего не почувствует. Он ест мясо, кровь, что он почувствует? О чем вы говорите? Должен отличить материю и дух, себя познать. Тогда что-то почувствует. А для того, чтобы себя познать, нужно отказаться от мяса. Тогда придет какое-то понимание. А как вы объясните, влечь эти вещи? если он явно ракшас, что вы сделаете? Он должен тебя отделить от тела, от этого ракшаса, от этого млечки. Нет, нет, это сентименты. Что карма добрая, приятная, это сентименты, им все равно эффект. Добрая, приятная, еще и вкусная. Это млечка, что вы с ним делаете? У него слюнки текут, смотрит на вас, и слюнки текут, и вы ему проповедуете. А он ждет, когда же будет мясо в конце. Это все очень здорово говорите, но вкусно же все-таки.
Такой. Недавно, да, человек приходит на таком уровне. Вот некоторые дети приходят и сразу отказываются от мяса, от макар такого. А кто-то прям хотят маленькие мясо. То есть да. И поэтому не доказать потом на
ничего. Мы знали одну семью, где девочка родилась, и она ненавидела просад. Ей было лет 4-5 тогда. Вот это редкий был случай, потому что она ненавидела всем существом его. Она буквально в бешенство впадала, в бешенство. Она визжала, она сильно кричала, она падала на пол, у нее были красные белые пятна на лице, она выплевывала его с ненавистью, он топтал его ногами просад. Говорила, мясо, мясо, как ракшас такой. Это было что-то страшное. Но я видел такого ребенка только один раз в жизни. Она подросла, и другие дети, которые родились в той семье, они получали от нее большой вред. Вообще они ее дали в детдом. Даже родители отдали в детдом, потому что она портила всех. Ну, такое рождение было. Но это редко случается.
Гурум Махарадж, получается, чтобы защитить коров, нужно проповедовать отличие материи и духа?
Ну да, знания нужны. Это мы говорим, ну, основательные вещи должны, основательно, не временно просто защитили коров пока, чтобы развести их только для того, чтобы, сказать. А потом можно же все равно убить несколько штук. То есть сознание должно быть подготовлено к тому, чтобы жить по принципу ахимса. Даже эти веганы, мы видим, что они не постоянны тоже в своих решениях, потому что там нет духовной основы, достаточно глубокой духовной основы. Призыв такой сентиментальный не дают, интересный, что животные тоже живые существа и прочее, но это на уровне сентиментов, не на уровне философского образования. Они не просто такие живые существа, они такие же души, равноправные души, что Бог эти вещи может не различать вообще. Если Он захочет, животное может говорить. Умнее человека. Он от этого не зависит. Люди говорят, ну да, они такие же, но они все равно же глупые. Они все равно это до конца не поймут. Ну, есть какая-то доброта, сентименты, вот на этом только что-то держится. Но это слабо. Мы должны победить их философию, их науку, которая без сентиментов. Вот видите, белки, вы тут про любовь к животным говорите, а у вас вот этих элементов не будет, вы умрете. Ешьте. Ну, то есть вы должны иметь образование, они говорят. Все ели, дед твой ел, и все изначально, все так мир построил. Вы тут развели какую-то сентиментальную философию, религиозную, какую-то сектантскую. Вот их позиция. Наука. Какие? А тут сентименты. Ну и побеждают, видите. Не сентименты побеждают. Временно. Так, поплакали, потому что много убили людей. Снова восстановили народное хозяйство, ну снова война. Снова поколение забыло эти сентименты. И снова конфликты, они не могут, политики снова бьют. Но снова оплакивают умерших, памятники строят и все такое. Снова поколение меняется, снова раздражение приходит. Это все сентименты. Знания нужны, я не это тело, значит, что и корова тоже душа, и любое животное, что душа. Мы на самом деле духовно равны. И это мое невежество, если я кого-то принижаю и прочее. То есть человек должен понять эту философию. Но пока он ест мясо, это невозможно.
Подскажите, пожалуйста, вот есть сейчас какие-то самые популярные запросы в интернете. Вот когда были коровы, исполняющие желания, там, в Сати Югу тоже же были какие-то, что подходили люди и спрашивали у них, ну, то есть, если и так было везде благосостояние, что могли спрашивать у коров, которые дают, ну, исполняют желания, какие могли быть желания у людей в то время, чтобы исполняла корова.
Браманам нужны были коровы. В основном для браманов коров. Дались браманам. Браманы знали, как распределить коров. Для проведения жертвоприношений необходимы коровы. Это молоко, йогурт, топленое масло. Без него, без топленого масла не проведешь ягью. Значит, корова служила Богу непосредственно. Вместе с человеком. Был браман, браман недостаточно. Без коровы браман не браман. Без брамана корова не корова. Видите, они вместе. Гобрамана и Хитаяча так созданы. Это союз вот это человека и животного, неразрывный причем, цивилизации. Поэтому убивать коров не надо. К ним нужно хорошо относиться. А желания они исполняли. У кого, если были какие-то желания. Ну, брамана там желаний там никаких нет. Чем там нужно? Но они могли. Они были могущественны. Но браману их могущество не интересовало. Интересовало жертвоприношение. Только браману нужно так жить. Как иметь камадхену, скажем, и не быть миллионером? Да вы что? А зачем тогда камадхену? Вообще непонятно. Они не могут понять еще другого смысла отношений. Она такая могущественная, потому что она любимица Кришны. Я не посягаю на ее как бы энергии. Я так сознаю Кришну через нее. А у них прагматический разум, практический разум. О, сколько ресурсов! Помните, Вишвамитра, когда был царем, он хотел Камадхену отобрать у Васишки. Мне, говорит, царю важнее корову иметь, чем браману одному такую могущественную корову. Эта корова накормила всю армию. Я могу все царство поддерживать благодаря одной Камадхену. Он так практически на нее посмотрел. А Васишка видел, как на живое существо, которое предано ему, предано Богу. Который был не заинтересован в этих ресурсах, а общался с ней для удовлетворения Кришны. Привыкайте к этой философии. Мы будем иметь большие знания. Не для обогащения. Не для этого. У нас могут быть большие ресурсы в движении, большие храмы и прочее. Не для нашего обогащения и славы. Это все Кришне принадлежит. Кришна Кумар согласен? Да. У меня есть поддержка. Это кто-то против? Ну-ка.
Нет. А почему именно корова? Не баран?
Здесь, в Казахстане, знают коровы и бараны. Больше никого не знают. Два вида животных в основном. Остальные собаки, а лошадь здесь еще. Животных очень много видов. Но корова. Почему корова не баран?
Нет, почему корова именно вот священное животное? Почему Кришна любит именно корову? Почему?
Баран. Да барана тоже любит. Всех любит. Не думает, что на барана не замечает. Он ценит барана. Просто он глуповатый немножко, а так хорошее животное. Мы видели отару баранов еще в 95-м году, в Копчегае, когда ездили. Там не было этих казино, вот, там все было в советские времена, все так по-простому и хорошо. И меня просто как гостя привезли на Копчегае там отдохнуть. И там пастухи отару гонят. Гонят отару вот этих баранов. Огромная там отара. Они на лошадях, у них не машины, они по степи идут, понимаете? И там уже 200 километров прошли вот таким пехом вообще. Под солнцем вот в этих условиях, они так вот обгоревшие все такие, знаете, вот. Хочется тоже сесть на лошадь, знаете, романтика такая вот, что-то такой дух у них. Это отара сумасшедшая, которая должна тоже, жаскеза, да, вот 200 километров перегон животным. Они на своих ногах это все. И они идут, знаете, в таком отречении, как война, понимаете, они идут. За кем идут? Впереди огромный козел. Гигант. Огромные рога такие завернуты. И глаза у него лидера. Это вождь вообще. Я сразу, я ладони сложу, боже мой, великая личность. Махатма какая-то, понимаете, лидер просто. Возглавляет всю эту армию баранов, и все за ним как за магнитами. Он впереди. Такая силища от него исходит. Это что, ты такого в жизни не видел? Это мы про барана говорим. Я уважаю баранов. Но корова ценнее с точки зрения религии. Религии. Есть ценности у каждого живого существа свои, но с точки зрения религии человек важнее, чем животное. Среди людей важнее браман, чем обычные люди. А среди животных важнее всего корова для религии. Вот это ее качество особенность. Она нас связывает с Богом. Баран по-другому работает. План. Тоже свое предназначение.
У человека же бывает так, что тот все знает, а вкус к мясу остается. Что ему сделать, или как вот с этим вот бороться, или что такому человеку сказать, или что-то должно поменять, как поменять вот этот вкус?
То есть он уже знает, все понимает, но вкус к мясу у него остался. Да. Что делать, да, с таким человеком? Ну, у него же излишки есть какие-то мясо. Отрезать и жарить. Пусть ест. Да, ну что? Это тоже мясо. И даже лучше еще говорят. По кусочку много. Вот сейчас сидим, что за перемешутки. Может, так дойдет до него. Ну, это просто означает, что человек чувство атрофировано. Даже получив знание, он чувствует, что притягивает это. Сознание такое. Нет другого вкуса блинцов. В годы войны так люди делали. Особенно женщины, которым нужно было кормить детей, свое мясо готовили этим. Так выживали. Ну, такие страшные годы, тяжелые. В Питере тоже. Все это есть в жизни, всякое случилось. Вот, но мы же хотим разобраться в причинах всех этих проблем. Здесь написано причины всех этих проблем. Мы не обращаемся как бы серьезно к людям, у которых разум не развит. Ну и просад как-то, ну что-то, ну по чуть-чуть, слава Богу, просим что-то помочь сделать, они как-то прогрессируют потихоньку. Но обращение наше, как бы знание обращено должно быть к разумным людям. Которые способны понять и следовать. Они смогут уже как бы двигаться в этой жизни, развивать. Найдут еще. И постепенно эти люди, которые не способны, они выйдут от этой жизни, потому что ну, уже все так будут жить склонны к этому. Сейчас люди становятся вегетарианцами, это просто потому, что уже мода и как-то вот престижно становится. В общем, да. Вот это вот люди, которые сами по себе не все понимают, но склонны принимать общественное мнение. Общественное мнение – это тоже как голос Бога для них. Для них это авторитетно звучит. Еще вопрос. Боже, ну, все про мясо или что?
Нет. Он пошел в пустыню за наставлением. А какое наставление он получил?
А вот он увидел, как он живет там, еще в большей аскезе, еще в большем отречении. В пустыне. Да. Ворона принесли ему хлеб. Но, значит, его молитва была более глубокая. Он достиг больше глубины, больше отношений в молитве. А там общался с ангелами, что-то такое там было. Я уж точно не помню эту историю. Там много христианских чудесных историй существует, связанных с молитвой. Это примеров таких множество. У нас в движении много таких примеров. Чудесных, опасные годы. У нас много историй было с переданными чудесных. Сейчас, если вы принимаете какой-то риск для Кришны, тоже попадаете в чудесную историю всегда. Но Кришна обычно чудо делает так, чтобы его не заметил никто. Чудо, но незаметное чудо. Что мы чудесами не привлекали слишком. А что, часах раскрыть что-нибудь? Есть примеры чудесного чего-нибудь? Удивительного.
Нихита Мангала целый пост сделал про молочное чудо. Очень интересно, он собрал все моменты. И так интересно, что, например, в Европе там стекло, ну, проявилось как бы Мадонна, и все фотографируют, стекольный завод выезжает, чтобы снять этого человека, который там шеф этого завода. Ну, то есть там интервью. Так, западный мир, ну, как бы, продвигает ну, такие вроде бы возвышенные темы, но в Индии происходит это каждый день чудо, да, какие-то фундаментальные моменты, там, где оно просто неописуемое, и оно почему-то не так.
А в чем чудо?
Когда по всему миру начали божества молоко пить.
Ну, в Индии, да. А вот в этом примере первом.
А, в том-то и дело, что непонятно, но они к нему так представили, что это целое чудо, что на стекле проявилось как бы...
А, проявилось?
Да, силуэт Мадонны проявился.
А, много таких примеров. Вот. Но видели тоже это собственно глаза.
И что интересно, почему-то на Индию, ну, не так смотрят, там чуть не шаг чудо.
Да в Индии там, да, столько чудес, что внимание небольшое. Обычное дело. В сознании, конечно, так есть, но уже на это внимание небольшое. Я помню там буквально полгода в сознании Кришны, когда был какая-то женщина молодая меня спросила после программы, а почему, вот вы говорите о Боге, ну а почему к Богу обращаешься, но он не отвечает? Я так удивился, как не отвечает? Все, не отвечает. Тут два, да, действительно, вот, у них, видимо, не отвечает, что у нас отвечает постоянно. Это привычное дело, обычное дело. Я был очень удивлен этому. Мы привыкаем. Мы привыкаем. Я первый раз просад попробовал, это было чудо, вот, все перевернуло. А сейчас я что? Ну, еще не нравится что-то. Мы растолстели в сознании Кришны с вами.
Там такая история, грубо говоря, что там такой снимают этого индуса, он такой с трехлитровой банкой молока приходит, и он его спрашивает, а почему вы пришли? И он говорит, вообще я атеист. Но я пришел проверить, ну типа, пьет ли реально божество молоко. Идут с трехлитровой банкой, полный молока пришел. Там вообще все молоко раскупили, там сразу цены подняли на это. Ну, пьет же. А мы все побежали, и он с трехлитровой этой банкой. И потом его снимает после того, как он вышел, и он с пустой банкой говорит, я поверил в Бога.
Банка пустая, но вера полная. Здорово. Все выпил. И он радуется. Все, Кришна забрала у него. Ну, радуется, Кришна есть. Не чудо ли это вообще? Ручанка вам не показывала этот ролик?
Какой?
Про Фатиму. Да, Богоматерь Фатима, так?
Да,
да, так называется. Меня тронул этот ролик. Это Татьяна так прислала. Видели, да, уже?
Да.
На дне моря. Ну, доступна аквалангистам глубина, потому что аквалангисты спускаются туда. Именно они это все снимали, там они участвуют. Необычное чувство. Потому что эта Богородица, она стоит ровно. На дне вот эта трехметровая скульптура. Обычно, говорит, когда если падает такое, ну, такое тело, да, физическое, оно падает плашмя на дно океана и все лежит. Не было случая такого, чтобы там оно так ровно. Она ровно стоит. Ну, ее стоп, на фундаменте, ее стоп лепестки роз. Под водой. Они же обычно плавают, они прямо у нее там. И она стоит такая красивая, чистая, ни водорослинки, ничего, никакого, ни пятнышка. И она такое впечатление произвела на этих пятерых, по-моему, аквалангистов, сколько их там было. Длинные ласты, такие у них аквалангии, там дышат. В этих масках вокруг нее так они кружат, смотрят, снимают, и она стоит, знаете, так, светится вся. И потом один аквалангист вот так вот начинает хлопать в ладоши. Вот так вот перед ней раскачивается в воде, зависает. Вот.
А вот она, вот есть.
На большом экране.
Вот. Да, чем я показываю, смотрите внимательно. Вот он. Звук.
Сейчас.
Не испортил кино нам, боже мой.
Ты вытаскиваешь маску?
Это в восторге. Ну, чудо.
Она известна?
Фатима из Евангелия. Кто это? Там же это старая женщина, которая была с Марией. Фатима, нет? Вот надо посмотреть.
Все что угодно может быть, но они же... Не, ну, бывают же все равно ощущения. Вот вы же помните, говорили, что у вас по художественному, что вы видели фальшивые деньги, ну, даже не зная, что они фальшивые. Вот примерно то же самое. Все равно есть какое-то ощущение внутреннее у ненастоящего видео. У него все равно есть ощущение. Люди по-другому себя ведут как-то. Ну вот, и здесь какое-то есть же благоговение такое. Теплота исходит, но они сами как-то неосознанно целуют, не знают, что происходит. Ну, то есть вот эти вот проявления, скорее всего, настоящие.
Мне кажется, что это какое-то немодное чудо. Если бы они хотели что-то смонтировать, они бы скорее показали какую-то ерунду.
Ну, опять-таки чувствую, что это правда. Опять-таки трудно обмануть в этом плане.
Знаете, такие технологии появились, можно лица менять. То есть президент, допустим, говорит, можно заменить его лицо, прям, допустим. Ну, если фотография есть в интернете, можно... И будет казаться, что вот этот человек мне говорит. Не пришли не догадаться, что это не он. Такая иллюзия.
Хорошая подделка, да? Такая?
Ну, насколько искусная. Хорошая, что не отличить практически.
Стало.
То есть это дипфейк называется. То есть лицо меняет буквально. Просто компьютерная программа анализирует все лица в интернете этого человека. И просто накладывается на видео, допустим, президент Трамп может говорить лицом Путина, один в один вообще. Мне кажется, что Путин говорит.
Видите, ничему верить нельзя, искусственная цивилизация, вот она, то, что делает человек в Кали-Юге. Все запутывает. Все, это Кали-Юга запутывает, ты сделал ложь, все запутывает.
Не раньше мы с вами недавно, вот 1 декабря ходили, они смотрели храм ведического планетария. И он смотрел на эскизы и говорит, это что? Он говорит, это фотографии? Нет, говорит, это 3D. Как 3D? Это не фотографии? И смеется просто во все. Это иллюзия, сила иллюзии очень.
Павел Кришна Госвами меня спросил в Вриндаване, читай Чандра, ты мог бы поверить тогда, что все книги Прабхупады можно вот во флешку поместить? Я говорю, нет, тогда бы не поверил в это. В то время нет. Видите, какой удивительный проект. Чудо. Чудо. Это фокус-покус называется чудо. Не, это фейк. Фейковое чудо. Иллюзион, как шоу, тоже. Модно сейчас шоу показывать. А оно настоящее чудо, когда, говорит, из хиппи хэппи появляется. Вот это чудо. Вы еще не хиппи? Ой, не хэппи.
Но уже не хиппи.
Но уже не хиппи, вон. Чудо происходит.
Я помню, однажды Кешу Барати Махарадж, мы шли на Гавардан Парикрама, мы всегда останавливаемся, какие-то нам пусты дают. Надо сказать что-то про Гавардан. А потом он сказал, вы пришли в такой удивительный момент, и как раз редактирует ту часть Прихад Бхагаватамы, где говорится о чуде. И он сказал, там говорится, что когда преданный начинает замечать чудеса в своей жизни, ну, естественно, с Богом связаны, это проявляются уже признаки бхавы. Когда мы такие становимся...
Так вы с вами уже непростые люди.
Когда чувствительными становимся и видим, что Бог...
Одно из чудес серьезных, вот вот такого рода, да, духовного. Я видел, как трансформировался один преданный. Вот я его буквально не узнал. Он жил в ашраме, я там был старшим в том ашраме какое-то время, как бы был моим воспитанником. Может быть, на протяжении полугода, года. Потом переехал в другой ашрам. Он ко мне подходил с вопросами, всегда с философским, очень серьезный человек. И очень гордый был. Я даже удивился, как он еще в ашрам прошел, как он это терпит, там дисциплину. Он сам сказал мне, говорит, что мне говорит, очень трудно подчиняться, очень трудно, тут тем более вижу недостатки. И я ему говорю, ходил на санкиртану, и все это было с трудом, ему с большим, я вот беспокоился за него, как он выдержит все это. Такая конкара была мощь. Я говорю, ну в конце концов, говорю, смотри, вот перед тобой выбор есть. Ты можешь оставить все, если ты чувствуешь, тебе это трудно, может принять другую практику или в ней не практиковать. Но пойми, это будет дольше. Вот если ты вытерпишь вот свое ложное эго, вот эти трудности, ты просто быстрее очистишься именно вашими, именно вот в этой садане, вот приняв духовного учителя. Ну просто сам взвесь. Я не буду тебя осуждать, если это выбор вообще. Потому что я понимал, ему очень сложно. Два таких человека было. Другая женщина была. Такого же рода подобного. Белокожая такая, вся в мехах. Маникюр, белые такие ручки. Я, говорит, хочу в женский ашрам. Что там с вами будет? Там же тамады же, они ходят, как брамачари, знаете, они там слова у них как рубят. Штык. Там надо будет полы мыть, посуду мыть, все, чтобы ты все маникюр, все кожу, все эго вообще. Живет, жила вашими, надо преданная, сейчас не ушла за все эти годы. Эта трансформация, это было чудо для меня, я наблюдал их собственными глазами. Как они становились смиренными, это невозможно было представить вообще. Вот в обычной жизни такого не бывает. Становились. Удивительно. Потому что Кришна запал в сердце. Это было чудесно, конечно. Ну и другие чудеса тоже есть. Я про это уже не говорю вообще. Таких чудес вообще не бывает. Врачи все подтвердили, что таких чудес не бывает. Ну вот так. Сейчас ему обещают, что он будет ходить.
А что с вами?
Да. Врачи некоторые говорят, что должен ходить. Но это уже слишком. Таких чудес не бывает же. Хорошо? Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.